Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Торжество в Екатеринбурге. Ко дню памяти сомна святых земляков, людей, живших и служивших на Уральской земле, в город была доставлена древняя Чимеевская икона. В день празднования Собора всех пермских святых в Краевом центре впервые были официально открыты обретенные в 2016 году мощи двух священномучеников. Казак исполняет свой долг потому, что имеет обязательство пред Богом защищать Родину и служить ближним. В Москве прошла встреча патриарха с представителями казачества. Праздник встречи человека с Богом. На этой неделе церковь отметила один из главных православных праздников. Теперь более подробно об этих и других событиях. Начнем наш выпуск с новости, которая взбудоражила всю нашу страну. Неделю назад в Подмосковье произошла авиакатастрофа самолета Ан-148, выполнявшего пассажирский рейс Москва-Орск, унесшая жизни 71 человека. Свои соболезнования выразили президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, многие политические и общественные деятели. Мы также, в свою очередь, приносим свои соболезнования семьям погибших в этой авиакатастрофе. В самом Орске по окончании божественной литургии в Свято-Георгиевском кафедральном соборе епископ Ириней совершил панихиду по погибшим жителям Оренбуржья. В эти траурные дни церковь вознесла молитвы ко Господу об упокоении душ погибших в авиакатастрофе.
Скорбим с каждым человеком. Наша обязанность поминать их и утешать родных. Службы будут совершаться каждый день. Поминать будем в течение всех этих дней.
Помимо панихид по погибшим, в течение 40 дней все священнослужители епархии будут оказывать необходимую духовную помощь и любую возможную поддержку родным и близким погибшим. К другим новостям. Матерь Божья пришла на праздник всех екатеринбургских святых. В столице Среднего Урала встретили Чимеевскую икону Богородицы. В канун дня рождения Екатеринбургской епархии чтимый чудотворный образ был доставлен из Курганской епархии. Это одна из первых православных святынь, воссиявших на Уральской земле еще в конце 17 века. Встреча иконы состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе, где в день собора екатеринбургских святых состоялась праздничная архиерейская литургия.
Святыню, прибывшую в Свято-Троицкий кафедральный собор, встречали сотни жителей и гостей города, собравшиеся на праздничное богослужение, посвященное собору екатеринбургских святых. Все участники службы представили образу Божией Матери Чимеевской и иконе праздника, с которых взирали подвижники веры и благочестия. Екатеринбургской епархии торжественное богослужение возглавили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, митрополит Курганский Белозерский Иосиф, епископ Нижнетагильский Серовский Иннокентий, епископ Каменский Алапаевский Мефодий и епископ Среднеуральский Евгений. Архиерейская литургия совершалась перед чудотворной иконой Чимеевской, древней святыней, воссиявшей на Уральской земле.
Явным своим явлением, лицем, Матерь Божия пришла на праздник всех екатеринбургских святых. Вот Дева Мария, а вот предстоят святые царственные страстотерцы, святая великомученица Екатерина простирает к ней руки, святые Симеон и иные преподобные и преподобномученики верхотурские, святые новомученики нашей земли, они окружают Матерь Божию и народ, как на иконе покрова народ изображен, так и сейчас, ныне, святые обстоимы теми людьми, вами, кто пришел поклониться.
Обращаясь к молящимся, митрополит Кирилл поздравил горожан с днем рождения епархии и праздником собора екатеринбургских святых. Этот день памяти сонма подвижников Уральской земли, включающий свыше 60 человек, был учрежден 8 лет тому назад. А в этом году он пополнился еще 4 именами. Мы с любовью их почитаем как небесных покровителей, как людей, живших здесь, ходивших по этой земле, но ставших святыми. Также правящий архиерей поблагодарил митрополита Иосифа за его доброе желание принести в Екатеринбург чудотворный образ Божьей Матери.
Для нас этот праздник сегодня особенный и значимый. И я хотел бы сейчас особо сердечно поблагодарить владыку митрополита Иосифа за его благословение и желание принести в наш город образ чудотворный некогда единой нашей епархии, Свердловской, Курганской, Челябинской. Это была одна епархия. Этот образ был и для святым, для единой епархии. Чемеевский образ и Божьей Матери. И он сегодня здесь для нас, для утверждения, для нашей радости, для нашего утешения и как бы как знак некой милости Божией и предстательства Царицы Небесной за нас грешных.
Не случайно ведь сегодня напоминает Церковь о страшном суде, потому что мы дадим ответ за всю прожитую жизнь и примем от Господа или прославление в жизни вечной, или наказание. И Матерь Божия, и святые угодники Божии пусть явятся всем нам с вами помощниками в наших духовных трудах. Пусть покров Царицы Небесной и молитвы святых всегда будут со всеми нами.
Отметим, что образ установлен для поклонения в Свято-Троицком кафедральном соборе до 15 февраля. В дни пребывания перед святыней будут непрестанно совершаться молебны и акафисты.
В Перми состоялись торжества, посвященные памяти собора святых Пермской митрополии. В этот день владыка Пермский и Кунгурский Мефодий совершил божественную литургию в архиерейском подворье храма Вознесения Господня. Главе митрополии сослужили архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима, епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон и владыка Антоний, епископ Угольский, а также духовенство Пермской и Кудымкарской епархий.
В канун праздника собора пермских святых в храме Вознесения Господня прикамцы собрались встретить ковчег с честными мощами угодников Божьих, обретенных сравнительно недавно. Священник Павел Аношкин и диакон Григорий Смирнов приняли мученическую кончину на пермской земле в селе Мокино в 1918 году. Святые были убиты после долгих мучений и издевательств зимой 1918-го при занятии села Мокино красноармейцами 29-й стрелковой дивизии Путиловского полка. Прихожане Свято-Никольского храма похоронили мучеников в церковной ограде, а в 2014 году начался поиск сведений о пермских святых. В сентябре 2016-го было совершено вскрытие могилы и подняты останки двух человек. После идентификации их признали мощами угодников Божьих. И вот теперь у жителей края и паломников есть возможность поклониться святыне.
Верую Господи, исповедую, воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший мир грешный спасти, от них же первый есть мас. Еще верую, яко сие самое пречистое тело Твое и сие самое честное кровь Твое.
На божественную литургию в сам день праздника пришло еще больше людей. Прихожане собрались почтить память новомучеников Пермской земли. В соборе святых более 100 угодников Божьих.
Если вы внимательно слушали, хор сегодня пел «Радуйся, пермская земля! Торжествуй, церковь русская! Прославление угодников Божиих, явленных на земле сей!» Действительно, это духовное торжество, которое по милости Господь явил нам грешным и недостойным.
Также владыка напомнил, что именно в этот день прославляется обретение мощей священника Павла Аношкина и диакона Григория.
Это новое, я бы сказал, явление для Пермского края, для нашей святой митрополии Церкви Христовой, когда Господь являет нам видимым образом священные мощи. И Павла и Григория Святая Церковь прославила еще в 2000 году, в 2000-м. И только сейчас, вот именно к этому времени, так благоволил Господь, что явились нам их священные мощи как подкрепление нас грешных.
В завершении владыка Мефодий выразил благодарность сотрудникам судебно-медицинской экспертизы, а также поприветствовал родственника святого Павла Аношкина. Владимир, который приходится внуком отцу Павлу, приехал на торжества из Москвы. Кроме того, он поделился с епархией фотографиями семейного архива, где запечатлен отец Павел Аношкин.
Глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, совершил недельный архипастырский визит по приходам Бухарского благочиния. Подробности в следующем сюжете.
Свой архипастырский визит по приходам Бухарского благочиния митрополит Викентий начал в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Первым из приходов, в котором владыка совершил божественную литургию, стал храм всех святых в земле российской просиявших города Учкудука. В тот же день вечером архипастырь совершил всеночное бдение в храме святителя Николая города Заравшана. В день почитания иконы Божией Матери «Утоли мои печали» митрополит Викентий совершил божественную литургию в храме преподобного Сергия Радонежского города Новаи. После богослужения архипастырь поблагодарил пришедших помолиться, а также напомнил, что сейчас идут подготовительные дни к Великому посту, а значит, нужно усерднее совершать труды ради Царства Небесного.
Уже приближается пост великий, который готовит нас к великому празднику Пасхи Христовой, Воскресения Христова. И вот эти дни Великого Поста – это тот отрезок времени, который дается нам, чтобы мы больше подумали о своей душе, о своей жизни и о Царстве Божьем.
Православные жители города Кагана также встретили своего архипастыря. Полиелейное богослужение митрополит Викентий совершил в местном храме святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца. Еще одну божественную литургию архипастырь возглавил в храме святого архистратига Божия Михаила города Бухары. А в день памяти святителя Иоанна Златоуста митрополит Викентий служил в храме в честь Иова Многострадального города Ургенча и поздравил прихожан с праздником в честь великого светильника нашей церкви.
Последние слова, которые он сказал перед своей смертью, он сказал: «Слава Богу за все, за скорбь и за радость, которые дал Господь в течение всей его жизни». И вот мы, православные люди, должны тоже подражать этому святому, чтобы всегда благодарить Бога за все. И когда нам трудно, скорбно, болезненно, то мы должны говорить: «Слава тебе, Господи!»
Завершил свой архипастырский визит по Бухарскому благочинию митрополит Викентий службой в Нукусе. Уставное вечернее богослужение было совершено в молитвенном доме святого великомученика и целителя Пантелеимона.
А в собор екатеринбургских святых в этом году включены 4 новых имени. Их огласил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл на 6-й Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь, богословие, история» в ходе первого пленарного заседания, пришедшегося на 133-й день рождения епархии и празднования собора екатеринбургских святых.
Открывая научно-богословскую конференцию, митрополит Кирилл назвал имена 4 новомучеников, которые стали новыми покровителями Екатеринбургской митрополии.
Собор екатеринбургских святых в этом году включены 4 новых имени. И вот эти имена и материалы все собирает комиссия по канонизации, которую возглавляет отец Авраам, и действенной силой, которая является Новотихвинский монастырь женский, который есть сегодня в Дальнике.
Священномученик Михаил Макаров, священномученик Ефрем Долганев и мученик Константин Минятов, отдавшие свою жизнь в Екатеринбурге в попытке спасти заключение епископа Тобольского Гермогена в 1918 году, а также мученик Афанасий Жуланов, псаломщик из села Бесерть, расстрелянный красноармейцами в 1918 году за отказ отречься от Христа, вот имена уральских исповедников. Игуменья Домника, настоятельница Александра Невского Новотихвинского монастыря, представила обстоятельные жития этих подвижников веры и благочестия. Теперь в составе собора екатеринбургских святых прославлены 67 человек, подвижническая жизнь и мученическая смерть которых непосредственно связаны с Уральской землей. В работе конференции приняли участие богословы, историки, филологи, философы из различных городов России. Всего более 100 ученых, преподавателей, краеведов поделились результатами своих исследований в области богословия, истории церкви и смежных дисциплин. На форуме заходила речь о многочисленной лжи, о дореволюционной России, о царской семье, в целом о нашей истории, а также о мифах советского периода времени, которые особенно сильно укоренились в нашем сознании.
На место Царства Божьего может построить стать коммунистический рай. Да. И вот так же самое на место святости, основой которой в христианском сознании является любовь, ставится некий, ну, нечто подобное святости, что на самом деле скорее представляет собой идеологический фанатизм. Потому что фанатик, движимый ненавистью, он также имеет и веру. Он также имеет и надежду на то, что это будет. В определенном смысле фанатики могут переставлять горы. И я бы так сказал, что в результате революции, ну, это своего рода такой ядерный взрыв, но ядром являлась система ценностей.
Историческая правда интересна. Когда идет вранье, это неинтересно. А если мы будем говорить правду, правду с христианским сопереживанием того, о чем, значит, говорим, вот тогда это становится интересно. То есть не скучно вот чего-то там опять. Нет. То есть мы должны сами любить государя, любить нашу историю и честно отвечать на все, ну, на любые вопросы, самые острые, самые деликатные.
Очень важные мифы касаются, в принципе, революции, свержения законного строя, свержения законного царя. И вообще сам факт существования этих мифов, он уводит в тень истинные причины революции. А на что мы вообще можем рассчитывать, если мы не знаем, почему, из-за чего случилась революция? Если мы не знаем, что мы потеряли, что у нас было, мы не можем адекватно оценить свое положение сейчас. Следовательно, мы не можем построить адекватные планы на будущее. Поэтому осознание истории – важнейшая задача современности.
В завершении пленарного заседания митрополит Кирилл наградил Дмитрия Богатырева медалью Святой Екатерины, а также вручил дипломы магистров Русской христианской гуманитарной академии и дипломы Екатеринбургской духовной семинарии.
В Москве прошла 5-я историко-богословская научно-практическая конференция «Златоустовские чтения» под попечением храма святых Космы и Дамиана на Моросейке. Ежегодный научный форум состоялся в келейном корпусе бывшего Златоустовского монастыря, единственном уцелевшем здании, разрушенной в 30-е годы, святой обители.
Открывая форум, настоятель Космодемьяновского храма отец Феодор напомнил присутствующим, что в прошлом году в итоговом документе златоустовских чтений было озвучено решение обратиться к Департаменту культурного наследия Москвы с предложением об организации на месте разрушенной Свято-Иоанна Златоустовской обители религиозно-исторического достопримечательного места.
Результатом годичной работы и стало то, о чем я вам с радостью могу сказать. 25 декабря минувшего 2017 года была в Департамент культуры и наследия подана нами заявка. Это достаточно большой труд, это две большие папки документов. И это труд наших волонтеров, прихожан нашего храма. Поэтому мы как бы хотим, желаем, молимся, чтобы это было реализовано.
С приветственным словом к участникам научного форума обратился глава Басманного округа столицы.
Эта конференция, она откроет новые исторические факты, она позволит узнать большому количеству и наших жителей, и москвичей о том, что наш район имел такую жемчужину, и все старания, я думаю, что они не пропадут даром.
По традиции, работа конференции была построена вокруг двух основных тем – открытие и находки в истории Московского Златоустовского монастыря и изучение наследия святителя Иоанна Златоуста. Доктор исторических наук Леонид Беляев представил научный доклад, посвященный общему обзору археологии московских монастырей и исследованиям мемориальных захоронений святых обителей Первопрестольного града, как, например, ныне несуществующего некрополя Данилова мужского монастыря.
Нам удалось распутать давний узел с могилой Гоголя, с переносом его останков на Новодевичье кладбище. И второй очень важный был элемент – это поиски погребения архиепископа Никифора Феотокиса, человека, умершего здесь на рубеже 18-19 веков. Вот склеп номер 9 оказался его склепом, он был совершенно неизвестен. Это длиннейшая история его поиска, которая заняла вот как бы полтора года, и в конечном итоге он был обнаружен, и главное, его удалось идентифицировать.
В программе двухдневных чтений приняли участие преподаватели и студенты Московского и Санкт-Петербургского государственного университетов, Московской духовной академии, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В этом году к ним присоединилась общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Наследие Вселенского Учителя Церкви Христовой также представляли научные сотрудники из Воронежа, Дмитрова, Саратова, Коломны. В рамках конференции была организована выставка уникальных артефактов и документов, обретенных Центром изучения истории и наследия Златоустовского монастыря за последний год.
К другим темам. Жители Дамаска получили гуманитарную помощь от россиян. Продукты были привезены не только для православных, но и для мусульман. Подробности в сюжете нашего коллеги Николая Васильева.
Спасибо огромное. Только посмотрите, мука, рис, масло, сахар.
В каждой коробке 25 килограммов продуктов. Что привезти верующим Сирии, российские священники узнавали у самих прихожан.
Здесь главное детское питание и сухое молоко. То, что нужно найти, получается не всегда, да и деньги есть не всегда.
Асмина с мужем и их сын Хабиб – христиане, но гуманитарную помощь от российских верующих получают в эти дни и в мечетях. Это инициатива межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи жителям Сирии.
Совместная христианско-мусульманская гуманитарная миссия – это впервые. И в Сирии такое сотрудничество никого не удивляет. В столице страны Дамаске минареты с полумесяцами и колокольни с крестами очень часто стоят рядом. А на старом рынке в центре города можно встретить характерные живописные полотна. Гуманитарную помощь в Сирию привезли представители всех направлений христианства, католики, протестанты, армяне, православные, а также мусульманские богословы из Сибири, Дагестана и Москвы.
Помощь передавалась от самых разных людей на эту акцию. И вот сегодня мы, христиане России, вместе с мусульманами России посещаем Сирию. И целый день сегодня мы ходим здесь в Дамаске по христианским церквам, по мечетям и раздаем ту помощь, которая совместно нами была собрана.
Армянский собор Святого Сергия еще год назад был на передовой. На одной из статуй во дворе следы обстрелов. Однажды мина попала в воскресную школу, погибли четверо детей. Но храм не закрывался ни на минуту.
Главное оружие, которое мы можем дать нашим прихожанам, оружие, которое побеждает страх, это любовь, надежда и улыбка. Все это позволяет не просто выживать в наше тяжелое время, а задуматься о начале новой счастливой жизни.
Улыбки и слова благодарности россиянам в каждом храме, независимо от вероисповедания.
У меня 7 детей, и мы даже не думали никуда уезжать из нашего родного Дамаска. И то, что в России христиане и мусульмане переживают за нас, очень помогает. Это даже приятнее, чем такие посылки.
Кроме жителей Дамаска, гуманитарную помощь получат в Алеппо и лагерях беженцев. Для народа Сирии прихожане российских мечетей и храмов пожертвовали небывалые до сих пор 70 тонн продовольствия.
В канун праздника Сретения Господня святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с атаманами реестровых казачьих войск и восковыми казачьими священниками. Встреча прошла в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы, рассказывает Эльвира Гордеева.
Делегации казачьих войск прибыли в Москву для участия в общем войсковом совете, первом большом круге, главная цель проведения которого – консолидация российского казачества с перспективой учреждения единой казачьей структуры. На встрече с атаманами реестровых казачьих войск и войсковыми казачьими священниками патриарх Кирилл отметил выдающуюся роль казачества в жизни народа, связанную не только с защитой внешних рубежей Отечества, но и сохранением своей идентичности, культуры и духовности.
Казак – это символ доблести, любви к Отечеству, самоотверженности. А все это ведь понятие духовного порядка. Все то, что я перечислил, невозможно купить за деньги, невозможно приобрести путем образования, невозможно обрести через какую-то человеческую карьеру. Это все от нашей внутренней жизни, от жизни нашего духа.
Отметив, что история казачества не должна оставаться музейным экспонатом, его святейшество призвал атаманов прежде всего возродить веру и дух и не увлекаться внешними атрибутами.
Будет форма, будет еще один ворот войск, непонятно какой. а казачество не получится. Потому что в центре жизни казака глубокая вера, а вера давала силу духа, способность к самопожертвованию и все то, что связано с казачьей доблестью.
Как заметил патриарх Кирилл, особая роль здесь отводится казачьим священникам, которые, по словам Святейшего, должны знать традицию казаков лучше всех.
Казаки – люди, занимающиеся конкретными делами. Многие занимают даже высокие государственные посты. У каждого есть свои обязательства и перед отечеством, перед начальством, перед своей семьей. Каждый сталкивается с трудностями разного порядка. И вот священник, духовник казачий, должен уметь помогать, духовно помогать казаку, сохранять свою внутреннюю духовную идентичность, сохранять традиции и, самое главное, возрастать в вере.
Нам очень важно основываться на опыте духовном наших предков, взаимодействовать тесно с Русской Православной Церковью на местах, с епархиями, работать с духовниками, атаманы, чтобы использовали все возможности епархии, где располагаются войсковые общества. И особенное внимание, конечно, уделить нашей молодежи.
На встрече в Даниловой патриаршей резиденции присутствовали председатель Синодальной комиссии по делам казачества митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.
День встречи человека с Богом. В четверг Православная Церковь отметила праздник Сретения Господня. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Храме Христа Спасителя при участии молодежи и российских казаков. Сослужили предстоятелю Русской Церкви, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. С подробностями Галина Ледвина.
В главном храме страны праздновали Сретение Господне москвичи, православные добровольцы и молодежь, молились за богослужением вместе со святейшим патриархом, иерархи, войсковые казачьи священники, атаманы всех казачьих войск России и члены делегаций, прибывших в Москву для участия в большом круге российского казачества, а это более 1500 казаков из 80 регионов России. Праздник Сретения Церковь вспоминала события в земной жизни Иисуса Христа. На 40-й день после рождения Дева Мария принесла его в Иерусалимский храм. Там Богородицу с младенцем встретил праведный старец Симеон, которому было 360 лет. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Сына Божия. Этот праздник называют «Днем встречи человека с Богом». Сретение – это и встреча молодого поколения со старшим. Поэтому в праздник отмечается День православной молодежи. Патриарх пожелал всем верующим юношам и девушкам беречь однажды произошедшую встречу со Христом и призвал создавать крепкие семьи.
Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал, не окончательный идеал, но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, их воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего.
Его святейшество предостерег молодежь от соблазнов современной жизни и призвал учиться различать лжемаяки, которые уводят с безопасного пути. Обратившись к казакам, патриарх отметил, что казачество не может ограничиваться возрождением внешней атрибутики и обратил внимание на то, что в центре жизни казака всегда была глубокая вера, с которой связаны все черты казачьей доблести.
Я призвал бы всех вас, мои дорогие, в первую очередь сознавать, что без православной веры нету казака, а есть просто человек, одетый в казацкую форму. А смешно, когда взрослый человек занимается маскарадом, превращается в ряженого. Нельзя одевать казацкую форму, если человек не православный. Каждый православный казак должен воспринимать возлагаемые на него послушания, обязанности, как священные обязанности по защите Отечества и Церкви нашей.
Александр Беглов, председатель Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, поблагодарил патриарха за то, что взял под свой амафор всех казаков, а также благословил восстановление Вознесенского войскового всеказачьего кафедрального собора в Новочеркасске.
Сегодня перед вами стоят наши братья-казаки. Это настоящие духовные войны, которые, вы очень красиво сказали, не изменили своей присяге, не изменили своей стране и не изменили вере православной. И хочу вас заверить, что так всегда и будет, так было и так всегда и будет.
Казаки пожелали его святейшеству многое лето. Патриарх поздравил всех с праздником Сретения и Днем православной молодежи и благословил проведение первого большого круга российских казаков, который начал свою работу в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя сразу после окончания богослужения.
В праздник Сретения Господня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Сретенском храме на Гражданском проспекте Петербурга. Это самый большой в городе храм, построенный в наше время.
Храм – лучшее место для встречи, привечного слова и человеческой души. Для многих храм в честь Сретения Господня открыл жизнь в Боге, жизнь в полноте и жизнь со смыслом. Очень часто личная человеческая трагедия сближает с Господом. Порой встречаются на жизненном пути удивительные люди, которые помогают познать Бога и обрести веру. У каждого человека есть своя встреча с Господом нашим, Иисусом Христом.
У меня тоже, я работал в горячих точках. И не раз Господь спасал меня в огне войны, я бы сказал. Это очень важно для меня.
Для меня праздник Сретения имеет большое значение, потому что мы не можем, как праведный Симеон, встретиться именно вот вживую, лично, да, с Богом. Но встреча с Богом происходит в душе, в сердце каждого христианина вот, в настоящее время. И без этой встречи полноценной жизни христианской, я считаю, не может быть, и она имеет первостепенное значение.
Не так часто получается ходить в храм, как хотелось бы, говорит Наталья Александровна. Но Бог в сердце, Он есть, и это сильно помогает. Впервые женщина ощутила его тогда, когда говорить о вере вслух было нельзя.
В те годы, как таковой еще в церковь, кто мало ходил, это были где-то 70-е годы. И у меня такая беременность была, что я, в общем-то, я очень хорошо помню, что я попала на Пасху. И когда батюшка шел, всех окроплял воду, я сказала, я очень хочу сына. Я родила сына. И вот у меня с тех пор вот какое-то душевное состояние, вот потребность вот прийти в храм.
Не могла не прийти на службу Наталья Александровна в престольное торжество храма. Несмотря на будний день и прогноз погоды, сотни людей объединились в общей молитве. Для всех это праздник радости, праздник встречи души со Христом. Возглавил божественную литургию правящий архиерей, митрополит Варсонофий, Санкт-Петербургский и Ладожский.
Горением сердца.
После божественной литургии в храме было оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи. Затем митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
Господь стучится в сердце каждому человеку. Если человек истину ищет, он обязательно найдет ее. Все мы должны с вами, братья и сестры, благодарить Господа, что Господь нас привел к себе, что в нашем сердце Он живет, что мы любим Господа, что мы приходим в храм, причащаемся и вмещаем в свое сердце нашего Господа и Спасителя.
В этот радостный день случилось еще одно приятное событие. Настоятель храма, протоиерей Георгий Поляков и благотворители Дома Божьего были награждены патриаршими наградами, медалями в память столетия восстановления патриаршества в Русской Церкви.
На Красной площади в Москве накануне открылся финальный этап седьмого турнира по русскому хоккею на призы патриарха Московского и всея Руси Кирилла. наш корреспондент Эльвира Гордеева пообщалась с организаторами, кураторами и участниками ледовых баталий.
Московский Кремль – Красная площадь – самое известное и знаковое место столицы. На два дня ледовая арена главной площади страны стала местом проведения Всероссийского юниорского патриаршего турнира по русскому хоккею.
На протяжении последних лет Святейший Патриарх особое внимание уделяет развитию именно русского хоккея. Но, конечно же, он и стоял у истоков популяризации этого вида спорта. Спорт, здоровый образ жизни – стремление к победе помогает человеку оторваться от этих скоростей, технологических скоростей. Поэтому церковь и поддерживает, поэтому и патриарх уделяет столько внимания развитию молодого подрастающего поколения.
Турнир на призы патриарха – соревнование многоступенчатое. Проходит вначале в областях, потом в федеральных округах и, наконец, лучшие команды собираются в Москве. В этом году участие в турнире принимают детско-юношеские команды из 10 регионов страны. Москва, Сыктывкар, Ульяновск, Нижний Новгород, Красноярск, Хабаровск, Кемерово, а также Свердловская, Ярославская области и Республика Алтай.
Самое важное – их желание заниматься спортом, заниматься русским хоккеем. Важнее этого нет. Спасибо огромное Святейшему Патриарху за то, что он патронирует наш вид спорта, потому как не так много видов или соревнований, я бы сказал, проходит на Красной площади. Одно из них – вот сегодняшнее событие.
По мнению организаторов турнира, русский хоккей объединяет детей, молодежь, является очень важной составляющей спортивной национальной традиции.
Русский хоккей мне нравится тем, что он очень, в принципе, энергичный и командный вид спорта, в первую очередь эмоциональный, потому что очень много эмоций происходит на льду, и, как сказать, команда же играет на льду, все вместе, можно сказать, брат за брата.
Я играю в хоккей в 4 года. Он мне нравится, потому что, мой папа начал играть. Мой папа 6-кратный чемпион мира по хоккею с мячом.
Организаторы турнира уверены, что выход детей на главный лед страны под патронажем предстоятеля Русской Церкви на всю жизнь отложится в памяти юных спортсменов, станет ярким, а возможно и судьбоносным моментом их жизни.
Помимо хоккея здесь есть культурная программа, духовная программа, посещение храма Христа Спасителя, посещение культурных памятников Москвы. Я думаю, дети всегда и взрослые родители запоминают вот эту поездку, вот эту игру, вот этот турнир на призы патриарха Святейшего Всея Руси.
Турнир по русскому хоккею на Красной площади продлится два дня и завершится награждением команд-победительниц.
Петербург, Достоевского. В общей сложности Федор Михайлович прожил в городе Белых Ночей 28 лет. В этом же городе он и отошел ко Господу 137 лет назад. В день памяти гения русской словесности в духовном доме писателя, соборе Владимирской иконы Божьей Матери, была совершена панихида.
Владимирский проспект, Загородный, Свечной переулок. По этим петербургским улочкам когда-то часто ходил Федор Михайлович Достоевский. Последние годы своей жизни он жил недалеко, на Кузнечном переулке. И также часто гулял в сквере храма во имя Владимирской иконы Божьей Матери, прихожанином которого был. Сидел в уединении, размышляя о своем. Это из мемуаров его современников.
Есть воспоминания о том, как он задумался, сидел о чем-то, подошел какой-то малыш, и, играя в песочек, сделал куличик на полу его пальто. И Достоевский какое-то время тихо сидел, значит, чтобы не мешать этому мальчику. То есть вот это вот окрестности вот этой церкви, вокруг этой церкви, очень много нитей, которые связываются с творчеством Достоевского. И, конечно, наш музей, где была последняя квартира Достоевского, где он жил и умер, и где написал «Братьев Карамазовых».
Братья Карамазовы, бедные люди, подросток, литературное творчество Достоевского и Санкт-Петербург связаны с собой одним дыханием, одним порывом. Несмотря на то, что Федор Михайлович москвич по рождению и много где был, и в Европе, и в Сибири поневоле, его романы глубоко пронизаны Петербургом. Город помнит его. Жители и почитатели таланта великого гения из года в год собираются во Владимирском соборе, чтобы почтить память русского классика. Возглавил богослужение клирик храма, священник Александр Прокофьев.
Федор Михайлович Достоевский – это наш литературный нравственный выбор. Это наша совесть в литературе, это наш литературный пророк, потому что он с определенной точностью предсказал, сумел предвидеть те благоприятные изменения нашего народа, то нравственное и духовное возрождение нашего Отечества, нашего народа, нашего общества, которое мы сегодня видим.
В этот же день сотрудники музея-квартиры Достоевского подготовили особую программу в честь вечера памяти писателя. Она включала лекцию о творчестве Федора Михайловича, а также презентацию книги дочери Достоевского и показ фильма «Скверный анекдот» по рассказу выдающегося автора.
А на следующий день в Санкт-Петербурге чтили память солнца русской поэзии. В храме Спаса Нерукотворного образа, что на Конюшенной площади, отслужили ставшую традиционной панихиду по Александру Сергеевичу Пушкину.
Конюшенная площадь. Сейчас здесь потоки машин, но 181 год тому назад, по воспоминаниям современников, она была подобна ковру, словно сотканному из человеческих голов. Тысячи людей пришли сюда, чтобы проститься с поэтом. Храм Спаса Нерукотворного образа не мог вместить в себя всех желающих попрощаться с гением. Именно тут проходило последнее прощание с рабом Божиим Александром. Сейчас об этом напоминают картины, диптих, две молитвы. На одной из них священнослужители храма придворного конюшенного ведомства отпевают великого поэта. С тех пор, уже много лет, в день смерти Александра Сергеевича в храме звонят колокола и служится панихида.
Для нас, для верующих людей, очень важен момент вот такого молитвенного прикосновения именно к этому удивительнейшему человеку, удивительной судьбы, трагедийной судьбы, оставившей такой неискладимый след нашей культуре, и главное, в основании нашего дома.
Заупокойное поминовение собрало большое количество людей. Пришла в этот день и Тамара Анисимова. Прихожанка храма питает и любовь, и благоговение к Александру Сергеевичу. Театральный режиссер, ей довелось ставить и в России, и за рубежом произведения Пушкина. В Австрии «Маленькие трагедии», в Америке «Моцарта и Сальери».
Когда прикасаешься к произведениям Александра Сергеевича, то в каждом внутри этого произведения живет большой растущий смысл. И когда вот передаешь и раскрываешь людям вот эту драгоценность, которую Александр Сергеевич, его послание нам, то, вы знаете, не только на русских людей, но на всех людей, да, производит это очень большое впечатление, и многие становятся почитателем Пушкина.
Пушкин на протяжении веков объединяет людей высокой нравственности, истинно человеческого благородства. Драматург, прозаик, историк, он оказал такое мощное влияние на развитие русской литературы, которое не поддается описанию.
Он создатель той самой прозы и тех самых стихотворных образов, которые начинают работать в нашем сознании с детства и работают в подсознании всю жизнь, даже если мы забываем его гениальные строфы.
Мы на самом деле сейчас вот просто простые трудовые люди, которые в своих офисах корпят. Редко уже читают Пушкина на самом деле. Недавно мы с моими подругами поехали на машинах в Пушкинские горы. И по пути мы поставили Евгения Онегина. Как раз вот на те 4 часа и хватило. Это что-то абсолютно необыкновенное, потому что со школьных времен мы уже забыли, что это такое.
В церкви Спаса Нерукотворного образа совершаются панихиды не только по гению русской литературы. В писательском храме, так еще называют это Дом Божий, также молитвенно вспоминают погибших и умерших лицеистов Ивана Бунина, Сергея Есенина, Ивана Шмелева, Виктора Астафьева.
Сегодня прощенное воскресенье, последний день перед постом. И это уже не время для танцев и забав. Поэтому в Вознесенской Давидовой пустыне, что в селе Новый Быт, масленичные гуляния решили не откладывать и провели праздник в самом начале сырной седмицы. Чем порадовал на этот раз обитель своих прихожан, расскажут мои коллеги.
Масленицу в Давидовой пустыне принято отмечать недели раньше общепринятой даты. Потом, уже не до праздников, обитель начнет готовиться к Великому посту. Однако день для бурного зимнего веселья выдался идеальный. Под бодрые народные ритмы и бодрящий мороз ноги сами пускались в пляс. Но и помимо танцев, возможностей согреться было множество. И на любой вкус. Самые сильные и отчаянные боролись стенка на стенку. Любители забав поспокойнее метали биту в городки или пробовали себя в кузнечном деле. А кто поазартнее, состязались в распилке бревен на скорость и перетягивании каната. Малыши тем временем забавлялись поездками на санях, запряженных стройной лошадкой, величавом верблюде и милых пони. И, конечно, в очередной раз был побит блинный рекорд. Мучных лакомств со всевозможными начинками – сметаной, вареньем, сгущенкой – в этот раз напекли 12 тысяч штук. Как говорится, голодным остаться было попросту невозможно.
Очень вкусные, с душой, с молитвой приготовленные. Нам очень нравится.
Спасибо большое всем устроителям праздника. Замечательный праздник. А блины просто обалденные.
Тепло и трогательно в морозный день звучали и приветственные слова от почетных гостей. К поздравлениям настоятеля Давидовой пустыни игумена Сергия присоединились глава городского округа Чехов Марина Кононова, зампред комитета охраны здоровья Госдумы Наталья Санина и министр образования Московской области Марина Захарова.
Желаю вам, чтобы в вашей душе всегда было добро и любовь, которые вы обязательно отдадите тем людям, которые находятся рядом с вами. И самое главное, научите всему этому наших детей, чтобы они пришли в этот мир с любовью, с верой и с Божьей помощью. С праздником!
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 38-я по Пятидесятнице. Завтра, 19 февраля, начало Великого Поста. 21 февраля – отдание праздника Сретения Господня, великомученика Феодора Стратилата. 22 февраля – обретение мощей святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея России. 25 февраля – неделя первая Великого Поста, торжество православия, Иверской иконы Божьей Матери, а также святителя Московского Алексия всея России Чудотворца. На сегодня это все. Желаю вам душевных и телесных сил в первую неделю Великого Поста. Помните слова святителя Иоанна Златоуста. «Никто не может оправдываться тем, что он будто бы хотел, но не мог, ибо бесспорно не мог, потому что не хотел. Храни вас Господь!»